сегодня у нас 11 занятие из Месехта Эрвин. Лист 18, вторая сторона. Сказал раби Ирме бен Элазар, Майда ксив, почему написано в Хумаш, Михене, и вот Алей Зайс, Торов, Бифиха. И вот лист оливковый, сорван клювом ее. Речь идет о истории, когда Ноах послал птицу Йона разведать, высохла земля или нет. Вот она к нему вернулась с оливковым листом, и так он узнал, что высохло. И раби Ирме Назар спрашивает, что это означает. Я так полагаю, что многие с этим пасук знакомы. И никакого вопроса не возникало никогда. А то он и мудрец, чтобы увидеть что-то, что мы не видели здесь. Чего что-то в этом пасук заинтересовало, что-то необычное такое. Ему надо на это ответить. Значит, он видит здесь какую-то проблему. Какая здесь может быть проблема? Ну, оставим всякую ботанику в стороне, как там лист вырос. Это нас не интересует. Про идею будем говорить. Ну, первый простой вопрос. Зачем птица, голубь, прилетела к Ноах с этим листом? Ну, для Ноах это было нужно узнать, выслала или нет. Но ей-то зачем? Это один вопрос. Дальше пасук говорит, что сорвал клювом этот голубь. Очень важно. Вот что ли? Какой смысл в этом? Тоже вопрос. Сказано. Дальше здесь есть интересный момент, который понятен. Сказано Торов, мужской род. Пипиха, клюве, уже на конце, это женский род. Кто это был, в каком роде, Хумаш? С одной стороны, мужской сказал, а потом женский моментально. Непонятно. Ну, три вопроса, которые здесь возникают. И посмотрим, как Гемора на это отвечает. Он отвечает следующим образом. Омра Йона сказал голубь, Лефней Хакодеш Боруху, перед Всевышним, Рабон Шенойлом, господин мира, пусть будет мое пропитание горькое, как оливковый лист, как олив, но переданное в твою руку. И не будет мое пропитание сладким, как мед, но зависящим от Басор Вадам, от человека. Такое объяснение предложил этот пасук. Тут, так сказать, несколько вопросов возникает опять-таки. По его объяснению, что значит пропитание передано в руку Всевышнего? Что это означает? Странная какая-то вещь. Если мы будем объяснять так, зависит от Всевышнего. Нормальное объяснение. Первое, что приходит в голову. Но о чем говорит пасук? Вот пусть будет так, но не будет, что передано в руку человека уже. Зависит от человека. Вот есть противоставление. Питание зависит, пропитание от человека или от Всевышнего. Вот, согласно Геморе, происходит такая вот вещь, констатация, что питание человека зависит от человека. Такое вполне возможно, а не от Всевышнего. В этом надо разобраться, потому что мы, так сказать, по общепринятому представлению говорим, что питание человека зависит, конечно, от Всевышнего. Но здесь мы видим, в Геморе не так оно развивается. В этом надо разобраться. Дальше возникает вопрос, если мы поймем, что значит зависит от Всевышнего, на самом деле поймем это. Возникает вопрос следующий, а чем это лучше? Почему это лучше? Ну, в принципе, так сказать, зависит от человека, значит, не очень хорошо, а от Всевышнего оно всегда как-то болезненно вроде бы, тоже совсем неоднозначно. Праведник зависит от Всевышнего, сделал что-то не так, он получил по шапке моментально. Так это все очевидно. Вот чем это лучше в данном случае. Не просто вот общая фраза от Всевышнего лучше зависит, чем от человека. Там вся фраза очень верная. Но это общая концепция. Что здесь имеется в виду? В данном конкретном случае, а чем это лучше? Не просто лучше, а чем лучше? Это вопрос. Требующий разъяснения. Дальше еще непонятно здесь, когда сказано в пасук. Голубь принес в клюве лист оливковый. Там пропитание. Его пропитания нет, он не будет кушать этот оливковый лист. А Гемора это интерпретирует, как вот связано с пропитанием. Как она увидела там это питание? Сорвал торф? Это три вопроса, которые возникают при объяснении, которое дала Гемора. По-видимому, Раби Ирмия бен Элазар понимает проблему, и он объясняет свой ход мысли, ссылаясь на пасук из Мишлы, который мы сейчас и прочтем, и будем изучать. Он приводит не весь пасук, а только его часть, а именно, это 30-й перек и 8-й пасук. Пасук говорит следующее, в конце пасук идет. Атрифейний, лехам хукей. Атрифейний, лехам хукей. Атрифейний – это вот слово «накорми», здесь по смыслу так идет, хлебом. И вот здесь это слово, глагольная форма от торов. Торов – сорвал. И Гемора приводит пасук, где это же самое, эти же самые буквы, то в другой глагольной форме, дает вот объяснение «накормил». И получается, что когда пасук говорит «торов», «сорвал голубь», здесь заложена концепция «накормил» тоже, еда. Вот мы видим из этого пасук из Мишлы. Ну, прежде чем, так сказать, смотреть дальше, сама по себе концепция очень странная. Сорвал и накормил – те же самые буквы. По-русски мы все знаем, что это не так. Сорвал – это одни буквы, накормил – это другие буквы. А в английском тоже не так. По-китайски тоже не так, японский не так. А вот видите, это так. Те же самые буквы. Значит, за этим стоит какая-то идея. Разные вещи – сорвать, накормить, а буквы улавливают связь здесь внутреннюю. В чем она состоит? Значит, сорвать. Ну, на физическом уровне. Вот есть дерево, на нем плод сорвал, можно кушать. Противовес этому есть какое-то количество продуктов, и из него можно суп сделать какой-то. Не срываешь, тут готовишь. Концепция «сорвал» означает, это вот было связано с деревом, а дерево – это источник жизни для плода. Ты отрываешь прямо от источника жизни, это сорвал. Поскольку пасук Мишлы говорит не о физических процессах, а «накорми меня», Всевышний, «накорми меня», то ясно, что мы не должны, так сказать, читать этот пасук на уровне физическом. Этот физический образ «сорвал» мы можем использовать как иллюстрацию, наводящую на понимание, что на самом деле имеется в виду. Всевышний, накорми меня. Это как-то связано с сорвал. Какая пища от Всевышнего есть, вообще говоря. Что значит накорми меня? Как Всевышний может меня накормить? И жена, которая не накормит. Это я понимаю. Тут есть творение. У него разные уровни. Много уровней. При основных, скажем. И вот каждый уровень питается от того, который над ним, повыше. Тот от своего, который над ним повыше, и так далее. Так творение идет вверх, 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 доходит до вот этого верхнего уровня, и дальше откуда этот верхний уровень питается? Вот откуда же Борху дает уже это питание? Шефу. Это означает «накорми меня», «дай мне эту шефу». За шефу есть питание, это есть тот плод, который, откуда он сорван. Всевышний, он как раз и является источником этой шефы, источником жизни. Вот и получается аналог. Сорви, как с дерева. Дерево – это источник жизни для плода. Так и здесь есть источник жизни, Акодыш Боруху, который дает вот эту шефу, этот плод. И вот этот шеф от него отходит. Это значит, сорвали плод с дерева. Это значит, накорми меня. Дай мне вот эту шефу. И слово вот здесь и потребляется, это глагольная форма вот этого слова «сорвал». Почему? Потому что не просто «дай мне питание». Слово указывает, какого типа питания? Так, то питание, которое исходит из источника жизни, то есть срывается с этого дерева. Поэтому и буквы те же самые. Ни в русском, ни там в другом языке это не будет прослежено. Но поскольку иврит имеет, Лошон ха-Кодеш имеет, так сказать, дело с идеями, глубокими идеями, с тем, как все вообще устроено, поэтому вот здесь и будет эта связь букв. Мы говорим, накорми идет от Всевышнего, и имеется в виду шефа, который оторван от источника, то сорвал и накорми будет то же самое. Те же самые буквы. Так. Сейчас мы эту идею, то, что мы сейчас сказали, подтвердим несколькими псуким. Сказано в Тейлин, Берг 111, 5-й пасук. Теров насан лариов. Тером – это вот тоже самое, те же самые буквы, как Торов. Пища. Насан дал, имеется в виду Всевышний, кому? Тем, которые его боятся. колдует Ханнелах. Здесь мы видим опять это слово «пища», которое вот таким образом написано через эти три буквы. Тет Рейш Фей. И она связана со Всевышним. Он дал кому? Тем, которые его боятся. Значит, боится, значит, имеет человек Ирас Шамаем. Страх перед небесами. Связан с небесами. Человек, имеющий Ирас Шамаем. Он, так сказать, имеет прямое отношение к Шамаем. Вот здесь снова появляется эта концепция Торов. Надо сорвать с небес эту пищу. Кто может сорвать? Те, которые его боятся. Те, которые имеют связь с небесами. Они могут пойти на небо и сорвать этот плод. Получить эту шефу. Об этом говорит Дойд Ханелах. Поэтому так это... Значит, в такие слова это все, эти три слова связал. Нас он дает, Всевышний. Кому дает? Тем, которые имеют к нему доступ. Что, и вот что дает? Пищу. Пищу, которая какая? Торф, сорвана с неба. Та же самая идея. Другой пасук из пророка. Боше. Вот шестой перек, первый пасук. Говорится следующее. Пойдем и возвратимся к Ашем, ибо он растерзал, он и исцелит нас. Оживит он нас в два дня, на третий день поднимет он нас, и будем мы жить перед ним. Здесь слово растерзал, это то же самое глагол, торф. Мы его говорили как сорвал, но здесь он употребляется слово растерзал. Что значит Всевышний растерзал человека, нас? Как это понимать? Человек растерзан, знаешь, куски, нет целостности уже. На части пошло дело. То есть состояние внутреннего мира растерзанное. Здесь вот это слово «растерзал» выражено теми же самыми буквами, как «сорвал». А «сорвал» мы уже знаем, что оторван от корня. Тот, кто оторван от корня, у него и получается потеря целостности. Растерзал, он растерзан теперь. И об этом и говорит конец пасука, что мы пойдем и возвратимся. Были оторваны, от корня теперь надо возвратиться. И как мы сказали, два дня, три дня, а потом мы будем стоять перед ним. Возвращение. Возвращение, как бы плод возвращается к дереву, к источнику жизни. Та же самая идея. Когда вот это слово «торов», оно означает сорвать с источника жизни. Чуть оттуда пищу. Вот на самом деле о чем говорит и пасук в Хумаш про голубя, и пасук в Мишлей, который мы сейчас изучаем. Ну, теперь мы переходим к Хумаш. Как там эта концепция будет? Какое там место? Хумаш сказано, что вот Ноах послал голубя, Йона. Интересный вопрос, почему именно голубя? Полно птиц других было. И он послал голубя. Знаешь, Хумаш обычно это не обращаешь внимания. Ноах виднее. Мы, конечно, виднее, но большим человеком. Поэтому он и послал голубя, а не какую-то другую птичку. Что за этим стоит? Это, по-видимому, как-то будет связано с концепцией сорвал, источника жизни. Нам надо сейчас понять, что такое голубь. Не с точки зрения родной, а с точки зрения языка, сути. Что такое голубь? Рамхаль объясняет, что голубь символизирует, и он символизирует шхина. Как он к этому пришел? Мы сейчас в это входить не будем. Вот пойдем за этой идеей. Что такое шхина? Шхина – это нижний уровень Творца, наиболее близкий к творению, который получает шефу со всего, что над ним, и передает творение. Шхина собирает шефу в себя, собирает пищу как бы с источника питания. С другой стороны, давайте посчитаем гематрию слова Йона. Йуд Вав – это уже 16, Нун – 56 и 5, 71. Вот число в связи с Йона, как раз с голубем, Аризал разбивает на две части. 26 и 45. Кто стоит за этим? Хайми Ашем. Ну, первое понятно, 26 это Юткей Вовкей. А второе число 45 тоже на занятиях неоднократно, так сказать, возникало. Если расписать это имя как Ют написать как Ют Вав Далет, Тей написать как Хей Алаф, Вав как Вав Алаф Вав, и Хей как Хей Вав, и посчитать все вместе, получится 45. Матрия слова Адам. Вот оказывается, что голубь и матрия вот связан с именем Всевышнего, Ют Кей Вав Кей, 26 и 45. А он и есть источник жизни. это имя, но питает. Получается, то голубь, с одной стороны, принимает эту пищу, вина, и с другой стороны, связан с тем, кто дает эту пищу. И он связан с этим процессом сорвать эту пищу. Он подлетает вот к тому месту, от которого эта пища исходит, это шефу. Число 71, а это двустороннее. С одной стороны, сигнализирует то, что принимает шефу, а с другой стороны, 26-45, тот, который дает шефу. Туда, шхина туда может подняться, получить оттуда шефа. Вот здесь мы видим, с одной стороны, это еда, которая получает, а с другой стороны, есть концепция сорвать. Мы подошли, этим числом подошли к тому, кто, к тому дереву, которое есть источник жизни, это имя Всевышнего. Мы опять видим здесь гематрию, вот Йона была выбрана Ноах именно потому, что мы говорим о питании от источника жизни. Вот тут как раз эта птица и подходит. Это, видимо, с гематрией. 71 на это указывает. Теперь мы можем понять, вот ответить на этот вопрос, почему в пасук сказан и мужской род, и женский. Пасук начинается так, что сказано «Ватаво эйлов айона эйсеров». Пришла к нему, пришел к нему голубь вечеру. Здесь сказано «Ватаво» – женский род. На самом деле, Раши поясняет, что в любом месте в Танах голубь употребляется только в женском роде. Но здесь дальше идет алей заис, лист олива, торов, мужской род. Кумаш вдруг переходит на мужской род. Ифиха, опять женский род. Тогда, значит, получается так, что осем, танах, это женский род. И только в одном месте, вот как торов сорвал, здесь употребляется мужской род. В чем идея? Согласно этому объяснению, которое было, все сходится очень гладко. Все с концами сходятся. Почему? Тот, который имеет связь, прямую связь, подлетает, условно говоря, к этому источнику жизни и срывает, он имеет в себе свойства этого источника жизни, поэтому и смог подлететь. Кто дает источник жизни? Вот мужской род, он дает. Дающий и принимающий. Мы всегда говорили, что он и она концепция, он дающий, она принимающая. Но когда говорится «клюве», значит, принял пищу, да, женский род – это она. Но когда говорится «сорвал», там мы имеем дело с источником уже питания, мужской род. Там дающий, источник жизни дает, и тот, который может сорваться, он обладает этим свойством. Пришел. Именно поэтому туда подлетел. Так можно объяснить, почему Хумаш поменял. Это прямое указание на то, торов в мужском роде. Почему? Потому что мы имеем идею сорвать с этого высокого-высокого дерева. Нужен мужской род, женский не подойдет. Значит, теперь возвращаемся после этого изучения пасук и концепции сорвал. Мы возвращаемся к тому, что сказал Раби Ирмия Зар. Он говорит, что пусть мое пропитание будет горьким, но передано тебе, чем питание будет зависеть от человека. Вот первая часть, что значит передано в руку Всевышнего. Накорми меня, он сказал. И там идея о том, что просится о том, чтобы была шефа это. Просто странно, что он имеет в виду. Как человек может получить пропитание через шефу? Не бывает, надо, чтобы было молоко, надо, чтобы был сыр, там, хлеб и прочее. Шефа, значит, сыт не будешь. Что имеется в виду? Посмотрим, что было у Ноях. Два псуки сравниваются. Голубь сорвал этот лист, принес его. Он сорвал с дерева. Тева, природа. Питайся от природы. Это и есть питание от Всевышнего. В каком смысле? Он создал природу. И питание от природы, вот крестьянин, например, фермер, он питается, ну, конечно, не прямо от Хакодеш Бороха, но от той системы, которую тот создал. Противоположная альтернатива этому – питание от человека. Где идет заработок, но не от природы. Ты не крестьянин, а имеешь какую-то там специальность, бизнесмен или еще кто-то. Имеешь дело с людьми. От них идет тебе питание. От них идет тебе, значит, заработок. Другого типа заработок. Вот здесь имеется в виду. Мы говорили, что значит передать в руку Хакодеш Боруху. Имеется в виду, что питайся от природы. А не будь связан с людьми в плане твоего заработка. И это лучше. Голубь просит про это. Чем это лучше. чем это лучше, чем крестьянин, в чем его выигрыш. Вот давайте теперь читать этот пасук целиком. Не только конец, но и что в начале написано. Начало такое. Шов, это ложь, удвар козов и вещь ложную, отдали от меня, да. Бедность и богатство не дай мне. А потом идет уже конец этого пасука, который мы изучали. Накорми меня хлебом. Вторая часть пасука, заключение, говорит о пище, вот как крестьянин. Годешборг от природы. А первая часть тогда говорит о получении пищи от людей уже. С ними связан заработок. Имеешь дело с людьми. И чем это плохо? Давайте смотреть, что написано в начале. Ложь, обман, удали от меня. Ложь и обман удали от меня. Довольно странно царь высказывается. Почему-то какой-то ж Борох. Он должен от меня удалиться. Не обманываю и все. Не лгу и все. Это мой личный выбор. Удали от меня. Что имеется здесь в виду? Дальше. Бедность и богатство не дай мне. Ну, про бедность понятно. А почему не богатство? Так уж плохо. Ведь лишнее. Если можно сказать, лишь богатым, но, видимо, так я читал в книжках, что богатого тоже лишнего нет. Он говорит, нет, не дай мне, богатство не дай мне. Почему не дать? Он для этого поставил, Шлома Хамелах, причину, потому что это связано с ложью, с обманом, что у меня есть деньги, приходит человеку так идти кривыми путями, а бедный, а у бедного тоже свое. Он стеснен, у него семья, дети, и мало что кушать. И счета надо платить. Надо искать какой-то способ. И тут, так сказать, пойти на обман очень легко. Ну, конечно, мы должны понимать, что не всякий бедный обманет. Получается, не всякий богатый тоже. Но, так сказать, это нормальная ситуация. Почему? Что само жизненное место на это толкает. Так оно устроено. Можно избежать, конечно, но это надо уже прикладывать большие усилия. Внутренние. А соблазн велик. Значит, в этом смысле крестьянин, он ни от кого не зависит. Пошел, значит, посадил, выросло, поел. И все. В этом предпочтении. Мы говорим, чем лучше, вот чем. Нет в твоей жизни обмана, это большой плюс. Легче жить, душа легче. Теперь, сказано, не дай мне, удали от меня. Что здесь имеется в виду? Мы говорим, что корень здесь в том, что ситуация такова. Ситуация богатого человека, его положение так сказать, в мире таково, что он так сказать, все вокруг построено на обмане. Бедный тоже, так сказать, его ситуация жизнь толкает на это. Вот здесь говорится, не дай мне этого, удали меня от этого. Что речь идет о месте человека в жизни, в обществе. Но это уже не только в руках человека. Надо создать альтернативу. Какая? От природы. Надо. Это не так просто. Место человека, так сказать, в обществе, оно не только от человека зависит, это очевидно. Нужна, так сказать, сяда дышимая. Но надо понимать так, что когда говорится, зависит от Всевышнего, это не только фермер, крестьянин, но это может быть любой человек, у которого заработок не связан с людьми. Работает на производстве, получает свое жалование и все. Но если в этот момент он как-то зависит от того, какие там волны бродят на производстве, например, он хочет возвращения в позиции, или, наоборот, боится потерять, тут уже есть место обману. Вот, значит, оказывается, у нас были вопросы, зачем Гумиш говорит про то, что голубь принес это горькая пища, горькая, значит, такая, имеется в виду, что вот сладкая пища, как мед, но она может построена быть на обмане. Пусть будет пища не сладкая, горькая как бы, но не будет этого обмана. Это предпочтительнее. И вот это действительно зависит от Акодыш Боруху. И интересно, что когда Гемора вставляет эту идею, она не просто говорит, вот так лучше. А Йона, птица, разговаривает с Хакодеш Борохом. Таким образом. Ну, ясно, что здесь что-то значит, другое имеется в виду. Птица вдруг заговорила со Всевышним. Что Талмуд имеет в виду? Смотрите, как лошадь. Пусть будет ихью, пропитание, мизойна. Должен молитвы. И Мора построил вот этот разговор голубя со Всевышним по стереотипу стандарт молитвы. дай мне это. И пасук на самом деле в Мишле также говорит. Устрани, отдали от меня, не дай мне. Это ложь молитвы, язык молитвы. Почему? Что речь идет о месте человека в мире, в сосаице, в обществе. Здесь есть место, так сказать, обращения к Всевышнему. Поэтому Гемора говорит, что голубь сказал Всевышнему, не просто сказал, а стал молиться ему. Действительно, от него идет. Вот мы понимаем, почему сказано, что птица прилетела с этим оливковым листом в клюве. Мы поняли, почему в клюве. Поняли, почему смена рода здесь произошла. Тогда вот Хумаш говорит про этого голубя, вот этот эпизод. Здесь на самом деле имеется в виду вот эта идея, одна, по крайней мере, из идей, которую Хумаш представляет, которую мы сегодня разбираем. Вот на самом деле о чем идет, про питание. Теперь мы вроде так разобрали Гемору уже, поняли, какая связь между пасук из Мишли и пасук из Пажмон. Бывает так, что пасук можно читать на разных уровнях. Радак, комментатор, предлагает иное прочтение этого пасука из Мишли. Он говорит, что здесь речь идет о изучении Торы. И он дает объяснение. Сейчас мы объясним этот пасук тоже, исходя из концепции изучения Торы. Не так, как у Радак, по-другому. Но вот эта идея здесь, в этом пасук тоже заложена. Другое прочтение. Есть пропитание вот, физическое, о котором мы говорили. Но есть еще духовная пища на основании Торы. Вот сейчас посмотрим, как пасук будет читаться с точки зрения изучения Торы. Ну, первое, где здесь Тора? Вроде нет ее здесь. С другой стороны, что сказано? Накорми меня хлебом. Хлеб. Это в символике, мы знакомы с этой символикой, это символ Торы. Вот она здесь и возникает. Причем сказано в пасук, когда Адам был проклят, ему сказал, в поте лица будешь добывать хлеб свой. Там возникает хлеб опять. И Виленский Гаон поясняет, что речь идет здесь, ну, помимо общего, так это принятого понимания, это по сути. Сказано лехом, хлеб, речь идет о Торе. Раньше поте лица трудиться будешь сильно. Это говорит, та Тора, которую мы имеем. Она требует большого-большого труда, потому что у нас много клипот, которые затрудняют понимание. Приходится действительно тяжело-тяжело работать, чтобы добраться, понять. Вот что имеется в виду. Это проклятие, которое он получил. Когда он был в Ганейде, он смотрел на небо, и он все эти объяснения, он впитывал все это в себя. Все у него было видно, все перед ним было. Свет от одного конца мира до другого шел. Все видел целиком. Получил проклятие. В поте лица будешь понимать теперь, что происходит. Свой кушать. Так и здесь. Здесь идет про хлеб. Про Тору. Теперь. Какого типа Тора здесь имеется в виду? Лехом. И сказано слово, которое мы еще не разбирали здесь, которое стоит. Лехом хукей. Хукей. Хок. Хок это закон. Но это закон как бы скрытый. Ношение цицис это скрытая вещь. Причина для этого. Есть мицвот, которые непонятны. У них нет корень вот высоты. На самом деле любая мицва, она имеет простое понимание и скрытое. Каждый мицва это хок. Так вот, здесь говорится про Тору, которая скрытая. Высокая, скрытая Тора. Поэтому такое слово и сказано. Лехом это пнемиют. Лехом гематрия 78. 78 это 3 на 26. 26 это имя Всевышнего. Пнемиют, внутренняя концепция. Кей в кей. 3 это 3 канала спуска шефа. Правый, левый и средний. Вот это спуск шефа, это лехом. Пища шефа. Она идет от этого хок, от этого корня. Концепция сорвал от источника жизни. Корень – это и есть источник жизни. Дерево, у него есть корень, который питает все дерево. Хок – это корень, от которого идет эта шефа. Она у него оторвалась. Это и есть сорвал. Только на уровне лехом, корня, торы. Это одно. И, значит, накорми меня этим хлебом. Накорми меня этой торой. Это одна часть пасука. Теперь другая. Сказано ложь. Отдали ложь от меня. А ложь в Торе. Ложь рядом. Ложное объяснение. Неправильный комментарий. А здесь сказано два слова для этой лжи. Одно шов. Женвафалов. А другое козов. Есть разница. Два разных обмана есть в Торе. Два разных типа ложных объяснений. Слово шов имеет другое значение. Что-то пустота, суета. Это была уж пустая. Я объяснил, что это нет этого. Ну, далеко от истины. Сказано про другой обман, не просто Козов, а удвар Козов. Вещь обманную. Эвенезер поясняет здесь, зачем это сказано вещь. Он говорит, что не сможешь получить эту вещь без обмана. Поэтому сказано, вещь и обман рядом. Просто так не получишь эту вещь, надо будет обмануться. И примите на Торе, что это означает. Это не просто так, суета, пустое что-то сказано. Нет. Есть вот логика. Человек идет, развивает мысль, ссылается там на 5 источников при этом. Но в результате на самом деле ничего не получается. Это обман. Ложное объяснение. И вот это два типа обмана в Торе. Два ложных типа, значит, объяснения. Одно просто пустое, тут как бы ничего за этим не стоит. Что можно встретить в газетах, религиозных, там, журналах, вот такие вещи. А, значит, ложь уже другого типа, когда выстраивается цепочка и приходит к результату, но это ложный результат, это вот уже второго типа ложь. Ну, во втором типе лжи трудно разобраться человеку со стороны. Возможно, я бы сказал. И может разобраться только тот, поймать того на лжи, который сам знает правильные вещи. Только тот. По-иному не выйдет ничего. Вы же верите, он такую красивую цепочку выстроил, служение, еще 10 источников привел. Ссылок. А толку никакого. Дальше. Дальше пасук говорит про бедного, про бедность и богатство. Что здесь имеется в виду? Бедность. Бедность Торе. Ну, давайте свяжем это вот с теми двумя способами ложного объяснения. Первое шов – это когда пустота, суета, ничего за этим не стоит. Это бедность. Человек бедный в Торе. Интересно, что слово «рож» здесь, бедность, написано не просто как «рейш», «шин», слово должно писаться. А там еще алов в середине вставлено. Дополнительная буква, которая к бедности никакого отношения не имеет. Это очень странно. Нигде, ни в одном месте Танаха этого нет. Бедность так не сказана. Только в этом месте. Это на самом деле лишняя буква. Она не положена по грамматике. Для чего? Рейш, алов, шин – это голова. А про что мы говорим? Про объяснение, про понимание Торы. Она связана с головой. Вот о чем здесь, как это, так сказать, Тора сюда вставлена. Когда мы говорим просто про первое объяснение по Талмуд, что это вот связано с пропитанием, там вместо буквы в голове вообще голова ни при чем. Но если мы даем вот это объяснение через Тору, тогда понятно, о чем голова. Голова может быть бедная, это вот такие ложные объяснения пустые, или может быть богатой. Это как бы мнимое богатство. Оно основано на, так сказать, знании без понимания. И вот сказано, значит, отдали от меня и не дай мне. Опять вопрос. Человек дает объяснение. Как какой-то жбурок может, так сказать, отдалить от ложного объяснения? Не дать бедность, не дать богатство. Какова функция здесь Всевышнего? Давайте снова вторую часть пасука идем. Там сказано про лехом. Прохоп, мы говорили о внутренней Торе, которая питается так от высокого корня. Тора есть вот внутренняя. И если ты там стоишь, то ты как бы получаешь эту шефу сверху. Это питание. Связано с небесами. Альтернатива. Ты не стоишь в центре. Не имеешь отношения к этой шефе. И вот тогда начинаются все ложные объяснения. Вот их причина. Вот о чем говорит здесь пасук. Устрани от меня, это значит, дай мне это внутреннее место. Если ты мне его не дашь, накормишь меня там, я останусь на обочине, и там нет возможности давать правильное объяснение. Если речь идет о серьезных каких-то вещах. Простенькие, там можно как-то выкрутиться самому. В этом вот суть. Причина этих неправильных объяснений с точки зрения Шломо Хамелех, как не подключает шефа сверху. Все. Будут объяснения неправильные. Здесь есть такой момент молитвы, как мы видим в этом пасук. Отстрани от меня, дай, не дай мне, накорми меня. Речь идет о месте в духовном пространстве. Имеешь связь с небом или нет? Конечно, тут молитва должна. Это второе прочтение пасука. И вот если мы с этой точки зрения посмотрим на пасук Хумаш. Птица прилетела, голубь прилетел, сорвал этот лист от природы, от Всевышнего. И в противоположность этого Ноэх за человек. Есть знание, которое шефа, которое идет сверху, или человеческое знание. Вот о чем идет здесь речь. Так и в Мишле. Есть конец пасука, который говорит о питании сверху. Это, да, это то, что с храмом идет. а другое есть понимание человеческое, основанное на человеческом разуме. Ну, разум может быть скудным, это бедный, или богатым. Но, хотя разум и богатый, человек умный, вне сомнения, но если у него нет связи с небом, он будет давать, вот как здесь сказано. Хороший вот человеческий разум, это в математике очень хорошо, в бизнесе хорошо имеется, но не в Торе. В Торе тоже без человеческого разума не обойтись, далеко не уйдешь. Но крайне мало. Хорошо, пожалуйста, есть вопросы.
Это образное выражение про питание.
Я с этого и начал, что мы оставим ботанику в стороне. Так, потому что мы что, не в этом совсем дело. Видишь, в концепциях. Оливковый лист, он горький лист. Почему вот именно, мы еще не говорили, почему тут заяц именно вот оливковый, это можно было развивать дальше идти. Но мы находились в рамках только этой геморры, которая в это не шла, а просто говорила о горьком вкусе. Поэтому, как бы, подходить с точки зрения практической пищи, это неправильно. Это не то, что хумаш имеет в виду, это то, что геморра имеет в виду.
Кажется, я могу реально питаться.
Значит, здесь, так, когда говорилось о материальной пище, здесь имелось в виду пища, которая, получение пищи, которая не связана с обманом. Когда имеешь дело с людьми, в обществе, на обман пойти крайне легко, само толкает. Вот о чем идет речь. Ну хорошо, тогда до следующего раза. В компьютере нет вопросов? Нет, хорошо, всего хорошего.